«Что они делали в колодце?» — спросил Алистан Маркаус. И Мумор молча протянул ему обрывок какой-то ткани. «Человек?»
«Да, милорд, он мертв, да и лицо у него все исполосовано. Но я его по одежке узнал», — кивнул фонарщик. «Этот парень был среди людей Балистана Паргайда во время поединка».
«Все ясно. Орки теперь знают, что в Золотом лесу чужаки. И этого беглеца мы уже не догоним», — огорчилась Миралисса. «Надо поскорее уходить из города, пока не подоспели первые. Единственный шанс — добраться до спуска в Храдспайн быстрее, чем нас нагонят».
«Вы намереваетесь укрыться от них в костяных дворцах, миледи?»
«Это не обязательно. Первые не дураки. После того, как на нижних уровнях могильников пробудилось зло, они обходят это место за лигу. Ничто, даже близость эльфов, не заставит орков совершить глупость и приблизиться к восточным воротам костяных дворцов».
«Тогда не будем задерживаться». Маркаус кивнул Эграсси, чтобы он двигался вперед, указывая нам дорогу.
И отряд ушел в ночь.
Ночью в лесу темнеет быстро и в то же время очень незаметно. Только что из-под ног выбегала узкая, едва различимая тропка, а через минуту она уже скрылась во тьме. Деревья, ветви, кустарники растворяются в обволакивающей паутине ночи. От них остаются одни воспоминания, мол, там была сосна, а вот там, где сейчас чернильный мрак, рос старенький клен. И только если поднять глаза к небу, можно увидеть силуэты переплетенных между собой ветвей, загораживающих высыпавший на небе горох звезд. Несколько долгих и очень томительных секунд ты едва плетешься, до боли напрягаешь глаза, чтобы хоть что-то увидеть в кромешном мраке. Затем, нехотя, из-за пазухи богов выкатывается полная луна. Она похожа на темно-желтый круг иссилийского сыра. Она толста, и ее поверхность, как и сыр, изрезана темными дырами и морщинами. Луна рожает свет, отдает его ночной земле, и столбы лунного дара заливают спящий лес, играют меж ветвей и стволов дремлющих золотолистов, отражают мать-луну в сонно шепчущем ручейке, танцуют на полях зарождающегося ночного тумана, что белыми струйками поднимается из мха и тянется вверх. С лунным светом лес становится прекрасным и волшебным, словно из детской сказки. Луна преобразила руины древнего города Чу. Свет падал на изгрызенные зубами времени лица безымянных идолов, придавал им подобие жизни, волновал воображение.
«Уху-ху! Уханье то ли совы, то ли еще какой птицы густыми волнами расплывается по столбам лунного света, отражается от лиственниц, золотолистов и стен мертвых зданий. Весь мир, вся заграба сейчас дышит серебряными нитями, струящимися из веретена полной луны. Светло, как днем, и лишь звезды недовольны проснувшейся луной. Они потускнели и даже отползли подальше от земли, чтобы не попасть под магию ночного светила. Отряд шел ходко, и идолы города Чу, с укором смотрящие нам в спину, остались далеко позади. Тропка петляла, то появлялась, то вновь исчезала в придорожных зарослях кустарника. Спустя час она совсем исчезла, и нам пришлось продираться сквозь густой ельник. Лохматые колючие лапы норовили стегнуть по физиономии, приходилось закрываться руками и сгибаться в три погибели. Пока я лазил по этим колючим и не очень-то гостеприимным зарослям, успел проклясть все на свете. Мумр, идущий сейчас впереди меня, ругался, на чем свет стоит. Угорь слишком быстро отпустил ветку, и еловая лапа стегнула фонарщика по лицу. Вот уж не знаю, один ли я вздохнул с облегчением, когда меж елок вновь появилась тропка. Она пошла под уклон, еловый лес сменился лиственным. Сейчас мы топали по низким холмам, заросшим кленами и кустами цветущего краснобровника. Наверное, при солнечном свете маленькие красненькие цветочки на кустах казались капельками крови. Сейчас же они, впрочем, как и весь лес, были насыщены серебром луны.
Мы прошли по берегу озера, в черной воде которого отражались луна и звезды, поднялись на очередной холм, спустились, перепрыгивая через спешащий по неотложным делам ручеек.
Краснобровника здесь оказалось намного больше, чем возле озера. Он рос везде, куда падал взгляд, вытесняя другие кусты и даже деревья.
«Смотри-ка, один все же остался», — пробурчал за моей спиной Кликли.
«Ты о чем?» — полюбопытствовал я.
«Да вон меж веток лесной дух.
Видишь, глазки сияют. А Флини говорил, что они ушли из Красного Урочища.
Так мы что, уже идем через Красное Урочище?
А где мы, по-твоему? На улице Искр, что ли? И Давид отозвался Кликли. Ясное дело, что в Красном Урочище.
Не больно-то оно красное. Опять ты что-то путаешь, Кликли. Недоверчиво хмыкнул фонарщик.
Раскрой глаза, Мумр. Сейчас же ночь. А днем, да еще в начале сентября, здесь все красно от цветов краснобровника.
Да и на урочище это место никак не тянет, — поддержал я фонарщика.
Дураки!
— надулся Шут и перестал с нами разговаривать. Гоблин сегодняшней ночью был не в настроении. По-моему, он слишком сильно нервничал.
Я же ничего такого не чувствовал, да и Вальдер молчал.
Правда, он молчит с тех пор, как я увидел сон о тюрьме хозяина. Может, наконец, мертвый архимаг оставил меня в покое и убрался во свояси? Ха! Надежда на такой исход небольшая.
«Кто такой Вальдер? Я вроде уже говорил. Вальдер — это такой волшебник,
к сожалению, умерший из-за рога радуги несколько веков тому назад, но вселившийся мне в голову. Ладно, это длинная история. Может, когда-нибудь напишу мемуары, тогда и узнаете все подробности». Тропинка шуршала под ногами, спина фонарщика маячила впереди меня. Шаг, шаг, еще шаг. Сколько сотен шагов я сделал с тех пор, как мы покинули развалины города Чу. Ночь давно перевалила за середину. Звезды плыли по небу, а луна светила все ярче и ярче. Весь лес был захвачен краснобровником, росшим чуть ли не под каждым золотолистом. Казалось, этим проклятым кустам не будет ни конца, ни края. Но больше всего надоел кисловатый запах, источаемый цветущими кустами. Он настырно лез в нос, и по прошествии полутора часов от него раскалывалась голова и зверски хотелось чихать. Чем глубже мы уходили в Красное Урочище, тем напряженнее становилась тишина. Не стало слышно привычного шепота ветра, шелеста ветвей, криков ночных птиц и звуков ночных насекомых. Ни светлячка, да и лесных духов больше видно не было. Лишь звуки наших шагов тихим шуршанием плыли в ночи. Лес, казалось, вымер. Тишина давила и вызывала смутную тревогу. Даже лунный свет стал неживым. Он заливал всю округу мертвенно-бледной дланью. Сзади послышался тихий шелест оружия, извлекаемого из ножен. Я обернулся. Милорд Алистан шел с обнаженным мечом. Лицо у графа было хмурым и встревоженным.
«Не нравится мне эта тишина», — растягивая слова, брякнул Кликли, беспокойно озираясь по сторонам.
Она еще никого не убивала.
«Не скажи, Гаррет, очень даже убивала», — ответил наш всезнайка.
В следующие полчаса мы не сказали друг другу ни слова. Все вслушивались в разлившееся молчание, надеясь уловить хоть какой-то звук, кроме шороха наших шагов. Так всегда бывает. Никогда не обращаешь внимания на посторонние звуки. Всегда принимаешь их как само собой разумеющиеся. Там птичка чирикает, там сверчок трещит, здесь листочки шелестят. Но как только привычные уху звуки исчезают, ты понимаешь, как тебе не хватает всех этих посторонних и временами ненужных треньканий и пеликаний.
«Приехали!» — прошипел сквозь стиснутые зубы Халас и покрепче сжал боевую мотыгу.
Тропинка упиралась в мост, казавшийся таким же старым, как и Чу. Нисколько не удивлюсь, если его построили одни и те же мастера. Но, в отличие от города, мост оказался целым. Каменный, 30 ярдов в длину и 2 ярда в ширину. По нему вполне могли пройти сразу 2 человека. По бокам тянулись высокие, в пол человеческого роста, прямоугольные барьеры, заменяющие перила.
Через каждые 5 ярдов из перил вырастали колонны и поднимались на высоту 2 человеческих ростов.
Наверное, раньше они были тем, что держало крышу, сейчас несуществующую. А может, никакой крыши никогда и не было, и колонны создавались просто для красоты. Мост связывал 2 стороны то ли оврага, то ли ущелья. Уж не знаю, как это называлось, но обрывистые берега резко уходили в темноту и в поднимающийся с невидимого сейчас дна серебристый туман.
«Вот и сердце урочища», — сообщил нам Кликли.
«Нам через него?»
«Что-то он не вызывает у меня особого доверия».
«Не беспокойтесь, милорд Алистан, мост крепче скалы. И простоял здесь не одно тысячелетие», — успокоила капитана гвардии Миралисса. «Не будем медлить».
«Постойте! Угорь поднял руку и внимательно осмотрел противоположную сторону урочища.